Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Когда мы читаем Ветхий Завет, я думаю, что особенно интересен или даже необычен, вызывает даже некоторое смущение закон о жертвоприношениях. Особенно для тех людей, которые впервые обращаются к библейской истории, к истории ветхозаветной. Возникает вопрос, почему было такое обилие установлений о жертвоприношениях? И вообще, почему, в конце концов, эти установления были совершены? Какой смысл, в чем значение того, что ягненок приносился в умилостивление Богу? Почему именно невинное должно было пострадать за виновного, хотя это и было животное? В чем же смысл вот этого закона жертвоприношения? Прежде чем я продолжу об этом говорить, я хочу привести земной наглядный пример, просто ситуацию из жизни. Я думаю, что с подобными ситуациями, к несчастью, мы сталкиваемся в большом городе достаточно часто. Я помню, как недавно по телевизору показывали процесс над человеком, который, будучи в нетрезвом виде и не имея водительских прав, совершил наезд на людей. По-моему, это были курсанты. И много-много жертв произошло. Этот пьяный убил проходящих людей, которые шли в положенном месте, а он не имел права делать то, что он сделал, даже за руль садиться, не то чтобы уже пить за рулем, и не то чтобы уже выезжать на такую оживленную автостраду. Что же произошло? Послушайте вот эту мысль. Один совершил неправду, другие расплатились жизнью. Я привел этот пример специально, чтобы нам было понятно, не глядя в глубину истории, потому что глядя вот в те ветхозаветные события, мы не всегда можем понять и сопоставить их с той реальностью. Она нам не знакома, нам знакома реальность сегодняшнего дня. Но в этом, друзья мои, главная мысль о действии греха и потому о Божьем отношении ко греху. Один совершает неправду, другой расплачивается за это жизнью. Мы так вообще о грехе не думаем, согласитесь. Мне кажется, что та женщина, которая была поймана в прелюбодеянии, в одном из Евангелий описывается эта история, когда ее привели ко Христу с желанием праведным побить камнями, она очень ясно и четко ощутила в определенный момент времени, если бы не милость Божия, не милость Христа, насколько грех и смерть близко рядом. То есть для нее не было другой альтернативы. Вот наслаждение, вот, может быть, просто ошибка, вот, может быть, просто мысль о том, что пройдет, как и раньше проходило это незамеченным, и вдруг грех становится явно грешным, явно открытым, и вот смерть близка настолько, что, казалось бы, еще один вздох, одно мгновение, и все, и тебя больше нет. Нам трудно, наверное, представлять, бывают вот эти моменты, когда я снова возвращаюсь к мысли о жертвоприношениях, приносили ягнят в то время. И нам трудно представить ценность нам, горожанам, ценность вот этого животного для тех, кто разводил их и жил вместе с ними. Потому что люди в те времена не просто содержали, бывало, большие стада, но всего лишь несколько ягнят. И многих держали прямо дома. Нежных, милых, заботились о них и очень, мне кажется, любили их. Вот представьте ситуацию, что у человека есть овечка, которую он особенно любит из нескольких. Он особенно ее бережет, и вдруг перед ним предстает закон Божий, или, можем сказать, глаз Божий говорит: ты грешник, ты живешь нечестиво, ты творишь неправду, ты виновен. И это значит, что ты собственной рукой сегодня же должен заколоть одну из своих овец, причем это самая лучшая, самая чистая, неиспорченная овца. Почему может воскликнуть человек? Мы можем только ответить лишь одним. Есть закон мироздания. Всегда, чтобы человек ощутил и прочувствовал глубину и тяжесть греха, неправда виновного ложится страданием на невинного. Подумайте об этом. Мы мыслим по-другому. Нам кажется, что наша неправда, наш грех, он и есть наше собственное страдание. Не так ли мы думаем? Ну и что мы говорим? Я виноват, я и отвечу. В общем-то, такая психология у многих людей на этой земле, верующих или неверующих. Точнее, у неверующих она распространена особенно, но и для верующих людей подобный взгляд на жизнь имеет место. Когда мы заявляем, да, я виноват, но я готов ответить, порой даже с дерзостью мы говорим об этом. Ветхий Завет был дан для того, чтобы люди из столетия в столетие воспитывались в том, чтобы они могли осознать и понять, что мой грех неумолимо, непременно ляжет страданием не только на мою жизнь, но мукой и смертью на невинного. И человек должен был ощутить, что значит грех вообще, что грех – это страдание и смерть невиновных. И это относится ко всем нам. Я хочу, чтобы вы поняли. Мы все согрешаем. И вот плод греха – это то зло и страдание, которое распространяется вокруг нас. Человек, находящийся в состоянии греха, ведь он приносит столько зла, столько отчуждения, столько боли другим людям. Мы скажем, я отвечу, но почему же тогда мама умирает раньше времени, видя греховную жизнь своего сына? Мы говорим, сердце не выдержало. А кто убил эту маму? Твой грех. Мы можем привести множество подобных примеров. Друзья, в этом суть, в этом величайший страх греха, что грех, он всегда влечет за собой страдания и смерть невиновного. Тот, кто неправедный, он может всегда выкрутиться. Но вот невинный всегда страдает. И вот когда ученики собрались на тайную вечерю, а это было не что иное, как пасхальная трапеза, а мы знаем, что центром пасхальной трапезы вообще был закланный ягненок. В общем-то, он и был главным символом и, можно сказать, действующим предметом этого обряда, который был установлен от лица Божьего. Люди собирались, чтобы закланного ягненка вкусить вместе. Ягненок был тем, на кого падали страдания, на кого падали грехи этих людей. Он был заместителем, тот, кто должен быть заклан вместо них самих. Но интересно, что во время пасхальной трапезы, а это описывается евангелистами, в каждом из Евангелий то или иное упоминание, нигде ни разу не говорится о ягненке. Обратите внимание, говорится о хлебе, вине, которое использовалось на пасхальном торжестве, но нигде ни разу не упоминается об агнце. Я думаю, что это было сделано намеренно, потому что цель евангелистов и, в общем-то, понимание учеников в тот момент было единым. Среди них был истинный агнец Божий, кто брал на себя грех мира. Вот почему весь центр этих событий на Христе, а не на уже ненужном прообразе. Но в то же самое время, когда совершалась эта вечеря, реальных событий еще не произошло. Еще не был распят Христос, это было перед распятием. Еще не было Гефсимании, которая предстояла перед крестными муками, где происходили муки души, не было предательства учеников, не было ничего, чтобы можно было бы реально увидеть и представить. Это был образ в то время для учеников, образ, та вечеря, это был образ того, что должно произойти, но мы живем в другое время. Для нас это уже не образ, это уже свидетельство того, что совершилось. Когда мы участвуем в этой вечере, в некоторой степени, да, мы имеем предвкушение грядущего царства, но для нас, если наша вера простирается действительно в некую глубину, мы осознаем, что Христовы страдания на кресте были совершены, что искупление произошло, и более того, мы говорим о воскресении Христа. И сегодня все свершилось, и поэтому мы приступаем к этой вечере не как к образу, а как к некому действию, о котором апостол Павел сказал удивительным словом – «приобщение». Давайте мы почитаем это место из Священного Писания, где употребляется это слово «приобщение» или «причастие». Это будет первое послание Коринфянам, 10 глава, 15 стих по 17. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Слушайте. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Не есть ли приобщение? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение? Не есть ли приобщение тела Христова? Приобщение. Вы, наверное, уже чувствуете глубину этого слова, корень которого – общность, соединение в одно. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Сколько раз мы совершаем причастие в церкви? Я думаю, что можно посчитать, сколько было за последние годы. В среднем один раз в месяц. И мне хочется спросить, чтобы вы задумались над этим и также немножко попытались каким-то образом проанализировать себя. Есть ли в этом чуде приобщения, о котором говорит апостол Павел, в этой тайне приобщения? Непонятно, каким образом происходит эта общность. Есть ли какая-нибудь реальность в этом для нас? Или только лишь некое благочестивое переживание, доброе чувство? Или на самом деле есть какая-то реальность? Или все же это просто, как я уже сказал, переживание? Вы знаете, когда люди собираются на домашний праздник, на семейном празднике, если нормальная обстановка, добрая, хорошо на душе, правда, согласитесь? То есть хорошо на душе. Как-то мы особенно благожелательны друг к другу. Обычно мы можем преодолеть какие-то распри, разногласия. В общем-то, ссор, наверное, не должно случаться. И, как я уже сказал, хорошо, тепло, добро, доброжелательно, но ненадолго. Ненадолго, потому что мы потом выходим в жизнь вновь вот с этого праздника и встречаемся с ее твердостью, жестокостью и реальностью. Не так ли и у нас происходит? В чем все-таки и что мы ожидаем вот от этого причастия сегодня? Только лишь вот такого доброго расположения духа, каких-то приятных мыслей, чувств, но потом, выйдя, все опять потерять? Я хочу сказать несколько мыслей сегодня, может быть, ненадолго, постараюсь побыстрее уложиться, но Господь вам откроет, и я думаю, вы сами в состоянии поразмыслить над тем, что будет говориться. Бог нам дал все. Когда мы совершаем причастие, воистину мы способны быть причастниками. Никогда бы нам не было предложено это действие, когда через тварные материи, это удивительно, что через нечто сотворенное, земное, хлеб и вино, происходит какая-то сверхнепонятная, таинственная передача божественной благодати, от чего мы становимся общниками. Это настолько непонятно, как непонятна и тайна Богоявления, когда Бог, невидимый Бог, Бог, который захватывает всю вселенную, пришел на эту землю в человеческом теле, во плоти. И вот это сцепление, я бы сказал, духовной и физической материи, оно необъяснимо. Великое благочестие тайна сказано. До сих пор никакой богослов это не смог объяснить досконально и уверенно и на 100% доходчиво. Тайна, она всегда останется тайной. Бог, действующий в материальном мире, великое благочестие тайна, а для многих величайшее преткновение, для многих религий это является чем-то необъяснимым и невозможным. Но наш Бог начал с того, что открыл себя во Христе, и Он смог это сделать, и мы верим в это, и мы убеждены в этом. Бог явил себя, Бог доказал, Бог в славе. Но если Бог способен на такое, неужели мы думаем, что Бог не способен через тварные предметы продолжать передавать свое действие благодати, тем более, как апостол Павел назвал, что принимая эту чашу благословения, мы становимся причастниками, приобщаемся. Так вот, Бог нам дал все. Но почему же тогда, друзья, мы, когда приходим, не все получаем от того, что нам приготовлено? Дело в том, что, наверное, есть определенная мера того, что зависит не от Бога, как это ни странно звучит, но именно от нас. Может быть, это простые вещи, которые я сегодня вам напомню. Может, для кого-то что-то в наших рассуждениях покажется новым и необычным. Но, пожалуйста, уделите вот несколько минут, чтобы, когда мы подойдем к чаше, к этому хлебу, и когда мы в будущем, если Господь позволит, снова сможем собраться вместе для таинства причастия, мы были бы способны воспринять большее, а значит, преобразиться в Его образ более. И первое, о чем мне хочется сказать, это простейшая мысль, которая всем нам знакома, но не всеми исполняется. Почему мы не получаем того, что для нас приготовлено? Потому что мы, бывает, непримиримы с людьми. Мы непримиримы. И первое и одно из важнейших условий – это истинное примирение. Ведь написано, что если ты свой дар несешь к жертвеннику, и вспомнил, что твой брат имеет что-то против тебя, это слова Христа в моей интерпретации, но не теряет библейского смысла то, что я говорю. Написано: «Оставь свой дар, пойди прежде примирись с братом своим, а потом принеси жертву твою». Оказывается, существует важнейший духовный закон. Нельзя мириться с Богом, оставляя мир с людьми в стороне. Хотя многие из нас убеждены, что это возможно. Пока есть кто-то, кто стоит перед Богом с открытой раной души, души, которая взывает к Богу об обиде, об оскорблении, которая говорит: «Он обошел меня, он унизил меня, он ранил меня, может быть, он обобрал меня». Даже если человек не просит отмщения, если этот голос продолжает звучать, он всегда будет звучать громче, чем любая наша самая громкая молитва к Богу. Мы не можем просить Бога, чтобы Он простил, оставил нам наши долги. Мы молимся: прости долги наши, чтобы Он простил и оставил нам нашу неверность, безразличие, и при этом не отпускать другим людям. Если это действительно так, не оставляйте в этом году тех, кому, может быть, вы знаете, нанесли какие-то раны. Пусть Господь поможет нам всем в церкви примирения быть примиренными. Но я бы сказал так: мир с Богом, мир с людьми, и тогда мир с самим собой. Это вот тот девиз, который есть в Евангелии, которым мы должны жить. И, в общем-то, это девиз нашего служения. Да поможет нам Господь в этом. Да поможет родителям примириться с детьми, детям с родителями. Сколько обид, сколько узлов из-за этих обид. И, может быть, не нужно эти узлы развязывать, пытаться. Их не развязать. Некоторые нужно просто разрубить, разорвать. Да поможет нам Господь. Второе. Чему мы причащаемся? К жизни Христовой, к крови Христовой. Мы причащаемся, становимся частью вот Его сыновства. То есть это не просто мы детьми Божьими по причастию божественному естеству становимся. Именно не в том смысле, друзья мои, по названию, но по сути изменения нашей природы. То, что происходит с нами – и называется в Библии рождением свыше. Мы причастники к вечности через воскресение Иисуса Христа. Но осознаем ли мы, что приобщение, вот это слово «приобщение», означает общая жизнь, общность? Наверное, мы все имеем друзей. И друзья для нас – это те, с кем какая-то общность у нас есть, правда? Так вот, согласитесь, те друзья, которые в нашей жизни и в наших домах бывают только в хорошие дни, они и вовсе нам не друзья, правда? если в плохие, в трудные времена, в темное время их не найти, не увидеть, не заметить. Они и вовсе нам не друзья. Так вот, друзья, если мы хотим иметь приобщение, общую жизнь, а мы говорим о жизни со Христом, нам нужно разделить не только со Христом вот небесные заслуги, а о том, о чем сегодня много проповедуется и много говорится, друзья мои, не только его победу, но и цену этой победы. Вот почему апостол Павел скажет о причастии: «Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». О чем я говорю? Иногда мне кажется, что в нашей жизни все сводится к тому, как будто бы я готов сказать: «Тебе, Господи, крест, а мне все, что от воскресения Твоего». А ведь это происходит, друзья мои, если мы причащаемся только в надежде, надеемся именно на то, что нам только на душе станет легче, что потом, выйдя отсюда, мы вернемся домой в лучшем расположении духа, с новыми силами. Но сегодня я хочу предложить, может быть, не вот такой уровень размышлений, а несколько другой, не только для себя, но сегодня немножко подумать о том, или, может быть, много подумать, а кто же он для меня? Неужели просто дверь? Хотя о Христе сказано, он сам о себе говорит: «Я есть дверь». Неужели просто путь, мост над пропастью и бездной? Что я вижу в нем сегодня? Когда мы даже говорим о Христе как о двери, о пути, что я вижу в нем? Предмет, обстоятельства? Или все-таки я чувствую, что на кресте и вижу, умирал не предмет, не обстоятельства, а живой человек? Подумайте об этом, которому совсем не нужно было умирать. И вся причина этой смерти – это мы. Он умирал не своей смертью, он умирал моей. Так вот, к чему я хочу приобщиться сегодня с вами? Если для меня спасение – это только мост через бездну, по которому я иду, не обращая внимания совсем, что это живой мост. Это не принцип. Мы часто говорим о Христе, он есть Слово Божие, ассоциируем, да? Но об Слове мы думаем как о принципах. Так вот, Христос – Слово. Но он не принцип, он живой, он личность, он Бог, но он и человек. Если это мы понимаем, давайте будем пробовать в следующем году разделить с ним не только небесное, но и его земную жизнь, стать соучастниками, сопричастниками ко всему Христу. Христос был не понят порой и оставлен. Никто не хотел принять вот эту тайну спасения, да не будет с тобой этого, Господи. Я хочу предложить нам, чтобы нам научиться в следующем году, как относиться к тем людям, которые не понимают порой и отвергают нас. Когда мы оставляемся одинокими, способны мы, как Христос, идти дальше, живя и умирая за тех, кто не понимает нас, кто отвергает и даже порой проклинает. Способны ли мы? Способны ли мы делить пищу, друзья мои, с тем, о ком знаем, что он предатель и изменник, как это происходило с Иудой? Или вспомним, как перед вечерей никто не позаботился, чтобы умыть ноги Христу и всем остальным? Вы знаете почему? Потому что ученики чувствовали себя в особом приподнятом настроении, а умыть ноги – это было дело самого низкого раба. Именно кто-то из наиболее молодых, неопытных рабов и брался для этого дела. Ну, кому из них было легко себя признать молодым, неопытным и незначительным? Кому из нас порой это легко сделать? Но сам Господь берет на себя то, что для учеников, для них показалось низко и унизительно. Я простую мысль хочу вынести. Готовы ли мы взять порой незначительное, низкое, скучное дело только лишь потому, что кому-то это сделать нужно? Как много изменится в церкви, в нашем служении друг другу, в наших домах, когда мы будем готовы взять на себя незначительное в глазах людей, унизительное, но по той причине, что это все-таки нужно кому-то. Христос это дело взял на себя, потому что это был не просто благочестивый обычай того времени, это была прямая необходимость умыть гостям ноги. Эти ноги ходили по пыльным дорогам, где оставалось много следов от пребывания животных. Если у нас достаточно заботливой любви, друзья, чтобы ничего больше не считать слишком мелким, слишком ничтожным, если оно нужно другому человеку? Я задаю себе и вам этот вопрос. А мы же часто ставим по-другому. Ну, кто он, кто я? И вообще, в каком положении он? Но Христос никогда не ставит таких вопросов. Он их решает. Да поможет нам Господь научиться с этого дня, задумываясь об этом, научиться не ставить никаких вопросов, когда нужно что-то сделать и где-то и как-то служить, а просто их решать. Последнее. Вспомните Гефсиманский сад, когда Христос стоит перед лицом своей смерти. И что он ищет? Да, в общем-то, все, что ищут люди. Когда им трудно, они ищут поддержки. И он ищет среди учеников. Он просит их бодрствовать, остаться с ним, молиться. Но они устали, они перенапряглись. У них был праздник. Сначала они имели вот это служение необычное, впечатляющее, когда и Христос ноги им умывает, все так странно, его речи звучат странно. Потом они пошли, воспев на Елеонскую гору, происходят какие-то события, и вдруг вот эти борения Христа, нервная система не выдерживает, они устали, они искренне и по-настоящему утомились. Он просит бодрствовать, они спят. Вы знаете, когда близкий человек в борении, это так похоже на эту ситуацию. Когда близкий находится в страдании, в мучении, в болезни, может быть, или перед каким-то определенным выбором жизни, вот нужно что-то решить важное, настолько для него значительное, что в этом все. Или даже более сказать, когда бывают люди близкие, а это не секрет, перед лицом смерти. Я думаю и верю, что мы находимся рядом с ними. Ну а потом, через некоторое время, просто устаем. Ну, чисто по-человечески. Устаем делить их страдания, устаем делить их боль, устаем делить их скорбь, устаем делить их борение, болезнь. И мы не то чтобы уходим. Заметьте, мы порой отходим, потому что нам нужно отдохнуть, и нам есть где это сделать. Нам есть куда отойти. Но самое интересное, что человеку, который находится в эпицентре ужаса, идти некуда. Ученики проспали. Я думаю, что если обернуться назад, мы также проспали значительную долю своей жизни. И порой чужой жизни тоже. Это та заповедь, о которой говорится: «Я был голоден, наг, одинок, а вы не пришли». Или же все-таки пришли. Или это только наши открытые глаза мы увидели, посмотрели, как сквозь сон, а потом снова закрыли, потому что слишком тяжелое бремя. Друзья мои, сегодня перед нами тайна причастия. Если даже есть некая печаль сегодня, мы задумываемся о том или другом, она неизменно обернется доброй радостью, настоящей. Сегодня перед нами тайна причастия как призыв, как вызов, как суд, как требование Божие. Ибо сказано: «Сие творите в мое воспоминание». И вот спросите людей в церквах, что это означает. И многие ответят, что это означает совершать как церковный обряд, как церковную традицию, вспоминая на этой службе те события. Перед нами тайна причастия. Но это не значит исполнить обряд только. Это не означает только приобщиться хлебу и вину, ставших чудом, кровью и телом Господа нашего Христа. Это значит приобщиться тому, что представляет собой жизнь Христа и смерть Христа. Господь нам сказал: «Как Отец послал меня, так и я посылаю вас». И сегодня вот этот вопрос: приобщены ли мы, готовы ли мы взять и возвещать эту смерть Господню в своей жизни, Его страдания? Потому что смерть – это завершение Его достойной жизни. Это целостность некая. Готовы ли мы? Этот вопрос стоит перед каждым причастием, и он будет стоять после каждого причастия. Погружен ли я в жизнь Христову? И живу ли я этой жизнью со Христом? Где я и кто я по отношению ко Христу? Общник ли я Ему в душе, духе и теле? Дай Господь нам, чтобы мы могли сказать: уже живу не я, но живет во мне Христос. Мы приобщаемся к Господу и к Его славе, и цене, которая привела Его в славу. Цена, которая и нас в славу может привести. Я верю, что вот это краткое послание и наше благоговейное отношение к причастию помогут нам принять более и более того, что Господь для нас приготовил для общности, чтобы мы были причастниками божественного естества. Аминь.